Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философских школах античности и христианстве.
Апостол Павел предостерегал галатов: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Однако апостол не отрицал тем самым возможность философии по Христу или христианской философии. Отцы церкви говорили о пользе изучения философии и искусства, а традиции греческой философской школы стали универсальным инструментом воспитания и образования, воспринятым христианской Европой. Кто сегодня является наследником христианской Европы, а значит и античного мира? Возможно ли сегодня школа, основанная на гармоничном сочетании классического наследия и духовной жизни во Христе и Церкви? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас в гостях сегодня доктор философских наук, профессор, директор греко-латинского кабинета Юрий Анатольевич Шичалин. Здравствуйте, Юрий Анатольевич.
Добрый вечер.
Я очень благодарен, что вы пришли к нам в студию «Философских ночей». Вы не первый раз на радио «Вера», но у нас вы первый раз.
Спасибо за приглашение. И всякий раз откликаюсь, потому что надеюсь, что будет о чем поговорить.
Да, а поговорить будет о чем, потому что, вообще говоря, философские школы античности – это, конечно, очень важная тема, но ведь есть и современные философские школы, есть и просто школы, есть еще места, где учат, по-настоящему учат детей, так как их учили в русских классических гимназиях, начиная с древних языков, с основ христианской культуры. И вот такой школой является школа, которую вы создали 25 лет назад, насколько я знаю.
Да, да? В этом году 25 лет наша школа уже существует. Будем отмечать эту дату, я надеюсь.
Как это удается? Ведь вы же не ориентированы на коммерческий подход к образованию, на предоставление услуг, на то, что вы работаете с богатыми родителями.
Вы знаете, поистине, вот как есть, с Божьей помощью. Потому что наша школа, конечно, не совсем не коммерческое предприятие, и программа довольно сложная, и мы детей отбираем, и отобранных детей иногда приходится изгонять. Ну, мы всегда, поскольку действуем ради их же пользы, те, кого мы изгоняем из школы, потому что нам кажется, что им это не самое полезное было бы образование для них. Они приходят к нам в храм, потому что при школе есть храм. И вот это, мне кажется, очень такая важная вещь, которая объединяет эти две вещи и в то же время их разделяет. Мы никого не загоняем в храм, но и никого, разумеется, из него не изгоняем. Вот, а со школы ситуация другая. В школу приходится и отбирать, и предлагать покинуть школу, если несоответствие идет программа ли, установок ли, способности ли, ученика, его желания дальнейшего.
А Розанов в свое время выгнал из гимназии Михаила Михайловича Пришвина. И, наверное, это ему пошло, в общем-то, на пользу.
Да. Конечно. Здесь ведь речь идет не о том, что это само по себе является каким-то достоинством, само по себе школа. Речь идет только о том, чтобы эта школа соответствовала способностям, запросам и семьи, и самого ребенка. Потому что мы создавали школу с одной очень простой мыслью. У нас есть школы технические, специализированные, языковые специализированные школы, спортивные специализированные школы. Но у нас практически не осталось хороших, высокого класса, высокого уровня школ общеобразовательных. Вот наша школа, как и всякая классическая гимназия, это общеобразовательная школа. Мы очень долго размышляли, в чем суть нашей программы состоит. Вот, и потом пришли к такой очень простой формулировке, я надеюсь, философски значимой. А суть программы состоит в том, что мы должны дать за эти 11 лет ребенку его познакомить с 30 веками европейской цивилизации. Вот как она образовалась когда-то, мы считаем, исходим из того, что она была создана с изобретением алфавита. И вот по сей день она существует как таковая, меняя носителей то одни, то другие народы включаются в это непростое.
Но философия ведь не с самого начала этого пути возникла, да? Вот какое место философии вообще в образовании современного ребенка в вашей школе? Рассказываете ли вы им о Сократе, о сократических беседах, о Академии Платона, о Ликее, Аристотеля?
Да, разумеется. Знаете, так получилось, что когда еще у нас школы не было, но мы собирались все создавать, мы попали в одну хорошую католическую школу под Парижем. И было лето, детей не было, но нам показали, где и как они занимаются. И нас ввели в библиотеку философского класса. Ну, вообще, это известная вещь, что старшие классы в хорошей школе – это философские классы. И там я увидел всю историю философии, представленную в лучших переводах, значительной части в изданиях. И мы тогда поняли, что это не обязательно, неизбежно, необходимо. Вот из этого, собственно говоря, началось наше осмысление программы. Она должна завершаться философией. И действительно, в одиннадцатом классе мы ведем философию, и это не совсем удается. Иногда это получается лучше, иногда это получается хуже. У нас нет жесткой программы по философии.
Не входит это в конфликт с жизнью в церкви, с религиозным воспитанием ребенка, если дети раньше приобщаются к православной традиции, и вдруг в выпускном классе читай Платона?
Нам кажется, что нет. Потому что мы все-таки начинаем, опять-таки, не только с того, что читай Платона, а читай то, чему ты уже учился на протяжении вот этих 10 или 11 лет. Потому что философия всегда у нас рассматривается, но поскольку я занятия веду, то я ее так и рассматриваю, как составная часть, важнейшая составная часть общей культуры той или иной страны. И развитая философия – примета того, что и страна занимает соответствующий уровень и поддерживает определенную планку. И, собственно, так было и всегда. И вот когда я сказал о 30 веках европейской культуры, о чем я всегда говорю и на нашем сайте, если вы посмотрите, есть материалы соответствующие, то мы видим, что это происходит неизбежно. Греческая культура развилась, когда появилась развитая философия. И она стала уступать место римлянам, когда римляне сумели развить соответствующие институции школьные. Ну, если дойдет до этого речи.
Ну, вот вы знаете, я извиняюсь, что врываюсь, таков стиль нашей беседы, что я что-то иногда буду вас спрашивать, и действительно спрашивать, потому что многих вещей я не знаю, хотя я вас учился, пытался выучить греческий язык, и до сих пор вспоминаю эти ваши уроки с огромной благодарностью и восторгом. Но вот школа сама по себе, мы знаем античную цивилизацию, античную культуру, большинство из наших радиослушателей, по неким вершинным именам. Я думаю, что каждый слышал имя Платона, наверное, многие слышали имена Эпикура или Цицерона, если взять римскую традицию. Но ведь были же, наверное, какие-то институты, которые позволяли, даже учение этих великих транслировать, доводить, что называется, до простых учеников. То есть вот как она была устроена, эта античная школа? Как она устроена? Или мы не можем сказать вообще о таком универсальном понятии античной школы, а были разные школы пифагорейцев, платоников, стоиков?
Да, конечно, были разные школы, но нужно начать с того, что школа началась как таковая, и фактически именно как философская и научная школа. И это была первая школа, прообраз философской школы и регулярно устроенного образования и воспитания вообще. Это была именно пифагорейская школа. Вот и это был очень важный момент. И, собственно, с этого иногда начинает философия, история философии. И я и студентам тоже стараюсь так читать этот курс, чтобы мы начинали с 530 года, когда была организована пифагорейская школа до Рождества Христова, и завершаем 529 годом по Рождеству Христовом определенный этап развития европейской философии, когда закрывает император Юстиниан школу Платоновскую академию, да. Но она не прекращает свое существование. Вот, и это очень важный момент, потому что, еще раз говорю, что это не вступает в противоречие с их предшествующим образованием. Потому что, если мы начинаем смотреть, что значило слово «философия» для самих древних, то мы убеждаемся, что на протяжении, по крайней мере, века она обозначала прежде всего приобщенность к общему образованию.
Но в центре школы все-таки стоял учитель, глава этой школы, или какие-то правила, регламенты, модус операнди?
В центре школы, конечно, стоял учитель. Поэтому у нас так школа, например, Пифагорейская школа по имени Пифагора, да, Платоновская школа по имени Платона, аристотелики от имени Аристотеля, эпикурейцы, те, кого мы привыкли считать стойками, были зеноновцами. Вот, но...
Зенон из Китиона, да? С Кипра.
С Кипра, да.
Да, с острова Кипр.
Угу. Вот. Но вот эти привычные нам названия, мы должны исходить из того, что это образование довольно позднее. Вот то, что собой представляла школа Пифагора, может быть, это тоже один из ответов на ваш вопрос, не противоречит ли их образование светское в школе и храм. Нет, не противоречит, потому что на самом деле исходно эти два типа получения знания, знания, которые получаются рациональным способом и транслируемым, и верифицируемым, и знания, которые получаются другим каким-то образом и способом, нам не всегда доступным. Это впервые объединение этих двух видов знания, оно было свойственно как раз пифагорейской школе. Ну и мы, я думаю, обсудим, почему это так произошло.
Цитата. Вернер Егер. Пайдея. Сократ был центром, к которому привели все пути греческого характера, величайшим учителем, самой яркой фигурой в истории воспитания западного человека. Он не был продолжателем какой-либо научной традиции или наследником одной из философских доктрин. Сократ был человеком своего времени в прямом смысле этого слова. Вокруг него веет ветер истории. Он превратился в общегражданского афинского воспитателя.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор философских наук, директор греко-латинского кабинета Юрий Анатольевич Шичалин. И мы говорим сегодня о философских школах в античности и о том, какое влияние они оказали на христианскую цивилизацию. Вот вы уже сказали, Юрий Анатольевич, что был такой как бы симбиоз, союз, да, духовной жизни учащихся в философской школе и некой пайдеи, воспитания, усвоения рационального знания, если так можно сказать, хотя, наверное, понятие рациональности как таковой в античности еще не возникло. Но, скажем так, это знание, которое передавалось учителям.
Знаете, возникло. С той же пифагорейской школы начинаем, мы можем говорить о том, что появляется совершенно рациональный европейского толка и тип науки. Но что произошло существенное и важное в пифагорейской школе, в ее формировании, о чем я всегда хочу, чтобы не забывали ни наши школьники, ни студенты, произошло вот что. Обычно, когда выделяют досократиков, говорят, что торжествует рационализм. И действительно, мы знаем, что ясный, свободный взгляд на мир, возможность много путешествовать, записывать это, делиться своими знаниями, рассчитывать что-то, безотносительно к тому, что об этом говорили прежние авторитеты, те же Гомер и Гесиод, которые были всегда почитаемы, привело к тому, что, ну, как мы знаем, Ксенофан обвиняет Гомера и Гесиода в том, что они все придумали про богов, что ничего такого нет, им не свойственно. Гераклит говорит, что Гомера нужно и Архилох выгнать состязаний, не почитает их. То есть у ионийцев развивается вот это рационалистическое начало очень мощно. И они сами его называют. Они его называют не философией, они его называют историей. Историей, собственно говоря. Ну, у нас это употребление сохранилось в сочетании натуральной истории.
Натуральной философии. Естественная история.
Естественная история. Вот, ну, и в то же время это как часть как натуральной философии. Так вот, пифагорейцы были, на мой взгляд, первыми, кто осознал, что рациональное знание нисколько не теряет от того, что оно наряду с собой признает другой исток этого знания. И поэтому они вернулись к авторитету и Гомера, и Гесиода, и более того, они вернулись к догомеровским временам, как они их представляли себе и старались изобразить, и вернулись к поэмам Орфея, которые они сами же и писали. И вот это... акция очень важная и значимая, когда начинают создаваться поэмы, приписываемые древним якобы Орфею и Лину, для того, чтобы показать, что традиция существующая, гомеровская, традиция Гесиода, традиция поэзии, что она очень важна и значима, это была важная находка пифагорейцев. То есть они впервые показали, что существует два рода знания. Одно, которое дает нам священные тексты. И эти священные тексты, они так и понимали и Гомера, и Орфея, и писали таким образом. А другое знание – это знание рациональное, которое можно транслировать без, которому можно обучать. Вот. И вот поэтому объединение в пифагорейской школе и того, и другого, и комментарий к древним поэмам, которые признавались священными и сакральными, и развитие математики, которая развивалась как вполне европейская наука, это был очень важный прецедент, который потом нашел свое развитие в знаменитых самых школах, в школе Платона, в школе Аристотеля. Но между школой пифагорейцев и школой Платона и Аристотеля был очень важный посредник промежуток, было несколько важных тенденций движений. Ну, как все знают прекрасно, кто изучает античную философию, когда в V веке уже была развита проза прекрасно, и ионийская проза, и аттическая проза, потому что V век это уже и Фукидид в конце.
Был текст такой, я помню, 16 века, Гелиан Михайлович Прокоров его печатал, славянский текст, «Отчего Пифагор молчал», вот, где были строчки, что Платон божественными словами возвещал, а Пифагор предпочитал за лучшее молчать. Потому что. И дальше объясняется, почему Пифагор молчал, потому что Бог двойства не имеет и так далее. Так вот, молчание Пифагора, это было ли какой-то духовной практикой, которую можно сравнить, ну, например, с молчанием исихастов, с исихией монахов христианских?
Вы знаете, о Пифагоре ведь существуют разные рассказы и легенды, и Пифагор не только молчал. Пифагор и говорил. Говорил из-за специальной завесы, чтобы не показывать себя тем, кто еще не приобщен к этому.
Но молчание было определенным элементом воспитания, да? На какое-то время ученики должны были
ученики,
замкнуть уста.
Да, замкнуть уста. Да. Да, вот. То есть это казалось к ученикам, но ипсе сам, автос сам, то есть педагог, сам Пифагор, он, конечно, говорил, вещал,
излагал. Сейчас обучение, да. Говорить-то не умеют студенты, это беда абсолютная. Вот ораторскому искусству не учат, но болтать, они постоянно болтают и в письменном виде. То есть они пишут какие-то тексты, от них требуются статьи, рефераты, а вот помолчать и как бы духовно собраться, сосредоточиться внутри себя, этому мы не учим.
Да, ну, пифагорейцев учили, по-видимому, и этому, но учили и хорошо писать стихи. И поэтому один из замечательных пифагорейцев, Парменид, он нам оставил поэму. И другой, тоже замечательный пифагорейец V века, Эмпедокл, нам тоже оставил поэму. То есть вот это молчание предполагало...
О природе.
О природе. Но написано в стихах. С отсылками к Гомеру.
Попробуй сейчас написать в стихах, ведь тебя в Скопусе не напечатают тебя. Вот, в Apple Sense не возьмут.
Ну, я думаю, мы не будем искушать и предлагать такие вещи. Но это почему об этом важно сказать, важно упомянуть? Потому что тот же самый Парменид, которого иногда считают родоначальником учения о бытии, ну, и так оно и есть в определенном смысле, он чувствовал, что знание, которое ему дается, ему дается свыше. Его он торжественный предисловие его поэмы всем памятно. Он приходит к самой богине Дике, она берет его за руку и обещает рассказать ему истину. Вот, и это правильно.
И
это
открывает понимание. Путь истины и путь мнения, да?
Да.
Как два альтернативных пути.
Да. Но путь истины и путь мнения дается вот таким образом. У него есть ученик. Это ученик Зенон. И Зенон комментирует свой текст в прозе и показывает, как много сложностей при интерпретации тезиса его учителя, но как можно и опровергнуть всех тех, кто ему возражает. Вот поэтому это был момент очень важный. Парменид был пифагорейцем, который считал, что он должен донести знание вот в такой форме, в стихотворной, потому что так писал Гомер, так писал Орфей. Вот. И ученик его должен был интерпретировать и толковать этот текст. И эта традиция толкование текста, толкование священного текста, она сохранилась на протяжении всей античности, хотя не была единственной. И мы знаем, что поздняя античность преимущественно этим занята. Вот это такая очень важная примета определенной тенденции в философских школах античности. Но была и другая, совершенно светская. Эта традиция была представлена софистами. Мы уже привыкли, что софисты – это что-то не очень хорошее, подозрительное. Это релятивизм и так далее.
Ругательное слово, фактически.
И, может быть, ругательное слово. Но поначалу в нем не было ни такого оттенка совершенно. Потому что мы иногда говорим «семь мудрецов», «эптасофой», но иногда говорим «эптасофистай». С таким же успехом можно говорить. О Пифагоре Геродот говорит в истории своей, называет его «софистес». Ничего в этом уничижительного не видя. И вообще слово «софистес» приобретает значение «специалист». Но именно как таковой, как специалист, как знаток, в противоположность идиотес, дилетант, необразованный, специально необученный.
Но что, действительно клевета на то, что на софистов, что они обманывали людей, что они учили в судах выступать не так, как поистине, а как нужно для того, чтобы выиграть дело?
Тут мы можем подойти к одному способу обучения в античной школе, который теперь не очень практикуется, но который был еще прекрасно представлен на Западе во времена университетов. Это диспуты. Софисты учили произносить речи. И эти речи нужно было произносить про и контра.
Двойные речи.
Двойные речи. Диссуэлёгой был такой сборчик, нас дошел, который отражает эту традицию. Вот, и это была очень важная составляющая часть, это был метод обучения.
Но ведь действительно в каждом объекте, в каждом явлении, в каждом поступке есть разные стороны. Есть плюс и есть минус, и надо видеть мир объемно, надо научаться замечать в каждом явлении как положительные, так и отрицательные стороны. Это не значит, что надо говорить в одном и том же значении, в одном и том же отношении, да, но вот эти двойные речи, ведь Федр Платона – это тоже пример двойных речей. Первая речь Сократа, вторая речь Сократа. Вот. Или
да,
нет?
До известной степени. Здесь немножко другая ситуация. В жанровом отношении это немножко не так. Вы простите, я так свожу опять в такие узкие категории жанровом отношении. Но все-таки это не так. Потому что диссуэлёгой это было обычное упражнение. И вот этот сборничек, который дошел до нас с конца V века, он представляет собой набор примеров, как нужно рассуждать, например, о добре и зле. О том, что это одно и то же, о том, что это разные вещи.
Елена Прекрасная, которая была темой этих совершенно упражнений.
Нет. И вот вы правильно совершенно вспомнили.
Виновна ли она в падении Трои? Или...
Вот. Да. И вот одним из таких рассуждений стали, упражнений стали парадоксальные речи. И мы, до нас дошло, к счастью, замечательное произведение софистической учености Елены Горгие. Вот. И дошла Елена, его ученика и Сократа. И мы видим, как какой-то блистательный, прекрасный тип упражнения. Вот то, что до сих пор было доступно интерпретировать, толковать мифы, причем давать всякий раз свой вариант этого мифа, то, что было доступно великим трагикам, теперь мог делать любой школяр, ну, не в таких масштабах, и не в стихах, но в рафинированной тонкой прозе. Вот что мы видим на примере Егория и Сократа. Поэтому вот это было очень важным видом упражнения, и это, конечно, софистам приносило дурную славу. У простецов. Вот, но это было важное упражнение, от которого никто не отказывался на протяжении
всей античности. Это были письменные упражнения или устные? То есть важно было написать речь или все-таки потом ее произнести?
Это делалось и то, и другое. До нас дошел замечательный текст. В 4 веке был такой софист Алкидамант. И от него у нас дошла речь о софистах. И он пишет о том, как он сам занимается. Он говорит, что когда ко мне в школу приходят люди, которые давно меня не слышали, или вообще никогда меня не слышали, я им предлагаю давать письменные речи. И они читают письменные речи, потому что они привыкли у других читать такие речи, и получают представление о моем искусстве. А тех, кто уже преуспел, тех я прошу, тем я предлагаю слушать мои рассуждения экспромту и брось рассказывать на любую тему и так далее. Вот сами софисты могли и так поступать, и так они и делали. И они так-то к тому же самому приучали своих учеников. И, конечно, вся литературная продукция, которой мы сталкиваемся в V, в IV веке, она вся исходит из того, что речь в основе устная. То есть в основу литературного языка, в отличие от нас, ложилась устная речь. Вот на это не мешало никому ее записывать. Вот и поэтому тот же самый Платон, который в Федре пишет, что письменные речи, они ущербны. Он, тем не менее, был самым плодовитым автором древности, который написал огромный корпус текстов, его ученики писали. И вот то, что до нас дошло, корпус Платоникум, он состоит и из текстов Платона, и из текстов его учеников, и из текстов тогдашней академии.
То есть это школа Платона, условно говоря, да?
Это платоновская школа, да, которая не сразу сформировалась. Вот здесь тоже одна очень важная тема, которой мне бы хотелось обязательно коснуться, когда мы говорим о школах. Мы предполагаем определенную картину. И всем эта картина понятна. Эта картина 5-4 века – это софисты, Сократ, Платон. И вот то первое, о чем вы спросили, знают ли школьники о Сократе. Они знают, что Сократ – литературный персонаж. Что он действительно такой человек был, что он достойнейшим образом вел себя на последнем суде, но что он был философом, и чему он именно учил, мы сказать не можем. Потому что, начиная с 23-го года, с комедии Аристофана Блока, он сделался литературным персонажем, и он там софист. И когда Ксенофонт, который защищает Сократа, пишет свое, и у Платона есть апология, и у Ксенофонта есть апология Сократа, и у Ксенофонта есть воспоминания о Сократе, он защищает Сократа, но когда он пишет, чем Сократ занимался, парадоксальным образом оказывается, что по Ксенофонту Сократ занимался тем же, чем и софисты.
Размышлял о том, что под землей и над землей?
Нет. Нет. Другие софисты, те, которые написали Дисой Легой. Потому что то, что приписывает Ксенофонт как темы рассуждений Сократа, это почти оглавление Дисой Легой вот этого школьного учебника с умением рассуждать.
Мы говорим сегодня о философских школах античности и, надеюсь, поговорим о том, как они связаны с христианской культурой, с доктором философских наук, директором греко-латинского кабинета Юрием Анатольевичем Шичалиным. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим нашу программу «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.